Глава 28. Подозрение. Точно в назначенное время, то есть в 12 часов дня, Бандл и Лорен вошли в ворота парка, оставив Испана Сьюизу в соседнем гараже. Леди Кут встретила обеих девушек с удивлением и нескрываемым удовольствием и тут же принялась уговаривать их остаться на ланч. О'Рурк, расположившийся на отдых в колоссальном кресле, сразу же завел оживленный разговор с Лорен, вполуха прислушивавшийся к полному технических подробностей описанию поломки Испана, сходившему с уст Бандл. «И тут мы сказали друг другу», — закончила девушка, — «как здорово, что эта жуткая штуковина сломалась именно здесь. В прошлый раз подобное случилось со мной в воскресенье в местечке под названием Малый Сфедлингтон под горой. И скажу вам по чести своему имени, это местечко соответствовало вполне». «Киношники двумя руками ухватятся за такое название», — заметил О'Рурк. «Ну, да, оно подойдет им как место рождения какой-нибудь скромной сельской девицы», — предложила Чулочки. «Интересно», — проговорила леди Кут, — «а куда подевался мистер Десайгер?» «Думаю, он в бильярдной», — сказала Чулочки. «Я схожу за ним». Она вышла, однако не прошло и минуты, когда на сцене появился Руперт Бейтман с обычным для него серьезным и озабоченным выражением на лице. «Да, леди Кут, Десайгер сказал, что вы спрашивали меня». «Здравствуйте, леди Эйлин». Он переключил свое внимание на обеих девушек, и Лорен немедленно воспользовалась представившейся возможностью.
«Ох, мистер Бейтман, а я так хотела встретиться с вами. Кажется, это вы обещали рассказать мне, что надо делать, чтобы твой пес постоянно не сбивал лапы в кровь».
Секретарь покачал головой. «Должно быть, это сделал кто-то другой, мисс Уэйт. Хотя, по правде говоря, я случайным образом слышал...»
«Какой вы удивительный человек!» — прервала его Лорен. «Знаете буквально все».
«Надо следить за современными знаниями», — самым серьезным образом проговорил мистер Бейтман. «А теперь о лапах вашей собаки».
Терренс О'Рурк шепнул «Сотто воче» на ухо Бандл.
Примечание. «Сотто воче» — негромко, итальянский. Конец примечания.
«Этот парень из тех, кто пишет все эти крохотные заметки в еженедельнике. Не все знают, что добиться равномерного блеска от медной каминной решетки можно. Жук-сверлильщик является одним из самых интересных персонажей мира насекомых. Брачные обычаи индийцев фингалесского происхождения и так далее.
Всего лишь общая информация».
«Разве можно найти два еще более жутких слова?» — произнес мистер О'Рурк и ханжеским тоном добавил. «Слава Всевышнему, я человек образованный, ничего подобного не знаю и знать не хочу».
«Вижу, у вас здесь есть часовой гольф?» — обратилась Бандл к леди Кут.
Примечание. Часовой гольф, малый гольф, играется на площадке, напоминающей часовой циферблат. Конец примечания.
«Я провожу вас туда, леди Эйлин», — предложил О'Рурк.
«Давайте бросим вызов этой парочке», — решила девушка.
«Лорен, мы с мистером О'Рурком хотим предложить вам с мистером Бейтманом партию в часовой гольф».
«Сыграйте, мистер Бейтман», — разрешила леди Кут, заметив колебания на лице секретаря.
«Я уверена в том, что вы не потребуетесь сэру Освальду».
И четверка направилась на лужайку.
«Ловко сработано, правда?» — шепнула Бандл Лорен.
«Хвала нашему девичьему такту». Партия закончилась к часу дня. Победа осталась за Бейтманом и Лорен.
«Однако, думаю, вы согласитесь со мной в том, что мы играли в более спортивной манере», — проговорил мистер О'Рурк, чуть отставая от Бандл. «Старина Понга — игрок осторожный, он не рискует. Я, наоборот, пан или пропал. Согласитесь, леди Эйлин, вполне подходящий жизненный девиз».
«Разве он никогда не приводил вас к неприятностям?» — со смехом спросила Бандл.
«Не сомневайтесь миллион раз, но я не сдаюсь. Только петля палача может сломить Терренса О'Рурка».
И в этот самый момент из-за угла дома показался Джимми Десайгер.
«Бандл, ей-богу, какая приятная неожиданность!» — воскликнул он.
«Вы пропустили соревнования осенней серии», — проговорил О'Рурк.
«Ходил прогуляться», — сообщил Джимми. «А откуда свалились эти девицы?»
«Пришли собственными ножками», — проговорила Бандл. «Испана подвела нас». И она перешла к описанию обстоятельств поломки. Джимми слушал с глубоким сочувствием на лице.
«Значит, не повезло», — подвел он итог. «Если ремонт затянется на какое-то время, я подвезу вас до дома на своем автомобиле».
Тут прозвучал гонг, и все вошли в дом. Бандл бросила украдкой взгляд на Джимми. Ей показалось, что она заметила непривычно восторженную нотку в его голосе.
«Значит, все сложилось наилучшим образом».
После ланча они вежливо распрощались с леди Кут, и Джимми вызвался отвезти их до гаража на своем автомобиле. И как только они отъехали, с губ обеих девушек одновременно сорвалось одно короткое слово.
«Ну!»
— Джимми предпочел подразнить их.
«Что? Ну?»
«Вообще все в порядке. Благодарю вас. Если не считать легкого несварения желудка, благодаря употреблению излишнего количества сухих печений».
«Но что случилось?»
«Готов рассказать. Преданность общему делу заставила меня съесть слишком много крекеров. Но устрашило ли это нашего героя? Ни в коей мере».
«Ну ладно тебе, Джимми!» — сукоризной сказала Лорен, и он смягчился.
«Так что вы на самом деле хотите узнать?»
«О, все! Правда, у нас удачно получилось. Я про то, как нам удалось задержать Понга и Терренса О'Рурка партией в гольф».
«Поздравляю вас с победой над Понгом. О'Рурк, скорее всего, не сошел бы с места, однако Понга сделан из другой материи. Этого парня можно описать только одним словом, попавшим мне на глаза на прошлой неделе в кроссворде из Санди Ньюсбек. Слово из 10 букв, означающее «пребывающий повсюду», а именно «вездесущий». Оно в точности описывает суть Понга. Куда ни пойди, ты повсюду наткнешься на него, но хуже всего то, что ты никогда не слышишь, как он появляется рядом с тобой.
— Так ты считаешь, что он опасен?
— Опасен? Естественно, нет. Только представить себе, что Понга может оказаться опасным. Он просто осел. Но, как я только что сказал, осел вездесущий. Похоже, он даже не нуждается в сне, как все остальные люди. Так что, если говорить честно, он способен помешать нам самым неожиданным образом. И в несколько озабоченной манере Джимми описал события предшествующей ночи. Бандл особого сочувствия не проявила.
«Даже не представляю, зачем вам понадобилось слоняться по этому дому».
«Номер 7», — отрывисто произнес Джимми. «Вот кого я ищу. 7-го!»
«И вы решили, что найдете его в этом доме?»
«Я подумал, что смогу найти какой-то намек».
«И вы нашли его?»
«Вчера? Нет».
«А сегодня утром?» — вдруг вступила в разговор Лорен. «Джимми, сегодня утром ты что-то нашел. Я вижу это по твоему лицу».
«Ну, не знаю, нашел ли я что-то на самом деле, но во время моей прогулки,
насколько я понимаю, она происходила не так далеко от дома».
«Как ни странно, ты не совсем права. Назовем это внутренним обходом здания. Не могу сказать точно, что нашел, однако, как мне кажется, эта вещь имеет отношение к делу. Вот она».
Жестом фокусника он извлек из кармана небольшую бутылочку и перебросил ее девушкам. Бутылочка была наполовину наполнена белым порошком. «И что, по-вашему, это такое?» — спросила Бандл.
«Белый кристаллический порошок, вот что», — проговорил Джимми. И эти слова прекрасно знакомы любому читателю детективов и намного ему намекают. «Конечно, если это вещество окажется новой разновидностью патентованного зубного порошка, я буду огорчен и расстроен».
«И где же вы нашли ее?» — резким тоном спросила Бандл.
«А это, — произнес Джимми, — это мой секрет». И все последовавшие угрозы и лесть не заставили его раскрыть эту тайну. «А вот и гараж», — сказал Тессагер. «Надеюсь, что благородная Испана не была подвергнута здесь никаким унижениям». Ведавший гаражом джентльмен представил счет на 5 шиллингов и что-то проговорил о разболтавшихся гайках. Бандл заплатил ему с милой улыбкой.
«А все-таки приятно знать, что иногда мы получаем деньги буквально ни за что», — шепнула она Джимми.
Замолчав на мгновение, они стояли на дороге. Каждый обдумывал сложившуюся ситуацию.
«Поняла», — вдруг проговорила Бандл.
«Что? Поняла?»
«Я все хотела спросить об этом, но каждый раз забывала. Помните ту перчатку, которую нашел суперинтендант Баттл? Ну, обгоревшую?»
«Да».
«Вы не говорили, что он попробовал примерить ее на вашу руку?»
«Да, но она оказалась несколько великовата. Отсюда следует, что носил ее рослый и сильный мужчина». Меня беспокоит совсем не это. Дело не в размере. При этом присутствовали Джордж и сэр Освальд. Так ведь?
Да.
Но он ведь мог дать померить ее и им.
Да, конечно.
Но он этого не сделал. Он выбрал вас. Джимми, разве вы не понимаете, что это означает?
Мистер Тессайгер уставился на нее. Прости, Бандл, возможно, моя драгоценная черепушка функционирует не так хорошо, как прежде, однако я не имею ни малейшего представления о том, что вы хотите сказать.
И ты тоже не понимаешь, Лорен?
Девушка с интересом посмотрела на мисс Брент, однако покачала головой.
Разве это действительно что-то значит?
Конечно же! Как вы не понимаете, правая рука Джимми была в лубке.
Как это вы сообразили, Бандл, неторопливо произнес Джимми. И в самом деле странно, если подумать. То есть перчатка была с левой руки, а Баттл и слова не сказал.
Он не намеревался привлекать внимание к этому. Примеряя ее на вас, он хотел не привлекать к этому внимание и говорил о размере лишь для того, чтобы отвлечь нас. Однако это, безусловно, должно означать, что стрелявший в вас держал пистолет в левой руке.
«Итак, мы должны искать левшу», — задумчиво проговорила Лорен.
«Да, и я скажу вам кое-что еще. Именно этим занимался Баттл, когда перебирал клюшки для гольфа. Он искал клюшку для мужской левой руки».
«Боже!» — вдруг воскликнул Джимми. «В чем дело?»
«Ну, едва ли в этом что-то есть, однако довольно забавно». И он пересказал состоявшийся накануне за чаем разговор.
«Итак, сэр Освальд Кут, у нас обоерукий?» — проговорила Бандл.
«Да, теперь я вспоминаю, что в ту ночь в Чимнис, ну, когда умер Джерри Уэйт, я следил за партией в бридж и заметил, как неловко кто-то из них раздает, а потом вдруг понял, это потому что раздают правой рукой. Конечно же, это был сэр Освальд!»
Все трое переглянулись. Лорен покачала головой. «Такой человек, как сэр Освальд Кут! Это немыслимо! И чего он может добиться подобным образом?»
«Чистый абсурд», — заявил Джимми. «И все же номер 7 работает по собственным правилам», — негромко процитировала Бандл.
«Предположим, что свое состояние сэр Освальд составил именно таким путем».
«Но зачем тогда устраивать всю эту комедию в аббатстве, если формула находилась в его собственном распоряжении?»
«Наверное, этому есть какое-то объяснение», — проговорила Лорен. «Тот же самый метод, который был использован в отношении мистера О'Рурка, следовало отвести от себя подозрения и подставить кого-то другого».
Бандл энергично кивнула.
«Все согласуется. Подозрение должно было пасть на Бауэра и графиню. Кому придет в голову заподозрить в чем-то самого сэра Освальда Кута?»
«Интересно, что думает об этом Баттл?» — неторопливо проговорил Джимми. В памяти Бандл пропела струна. «Баттл снимает лист плюща с пальто миллионера.
Неужели суперинтендант все время подозревал сэра Освальда?»